Юрий Лайтгер. Небесный трон. Книга 11. Глава 21. Подчинение воле искры. Рука, гарда, меч, лезвие, взмах, желание, воля, подчинение, перенос. Мириады образов роились в голове Кая, пытаясь сложиться в целостную картину. Настолько великую, что воспринять ее полностью даже с десятой попытки оказалось невозможно. Тем не менее, сдаваться Кай не собирался, раз за разом штурмуя эту крепость. И в конце концов она сдалась перед его упорством. Парень открыл глаза. Сжав ладонь, он ощутил под пальцами мягкий серый песок. Все, что осталось от скрижали. Как и обещал, Грин помог ему с их освоением. Что-то сделав с ними, он лишил артефакты одноразовости, позволив использовать несколько десятков раз. Этого Каю как раз оказалось достаточно. Многочасовая медитация наконец закончилась. Неспешно поднявшись, Кай медленно достал Деймос из ножен. Окинув взглядом завораживающий черный клинок, он вытянул его перед собой и сконцентрировался. Перед глазами вновь всплыли видения, дарованные скрижалью. Сколько раз Кай уже вот так стоял здесь, пытаясь собрать их воедино. Коснувшись кончиками пальцев лезвия, он позволил порезать себя. Ощутив легкую боль и увидев, как капли крови медленно стекают по клинку, Кай, наконец, достиг глубочайшего понимания. Его глаза вдруг широко распахнулись, а воля разума забурлила. Сфокусировавшись на валуне неподалеку, он разом выплеснул всю мощь своего желания. Миг, и на закаленном тысяче молний и камни появилась маленькая трещинка, что моментально превратилась в огромный разлом. Валун распался на две идеально рассеченные части. Внимание! Достигнут минимальный требуемый уровень овладения продвинутым навыком воли. Получена продвинутая воля меча. Задержавший дыхание, Кай медленно выдохнул, расплываясь в улыбке. Он наконец сделал это. Наконец освоил все продвинутые умения воли. Разобраться с опустошением слабых и взглядом повелителя было не так уж и сложно. Благо у Кая имелся опыт изучения полного подчинения. Но вот их продвинутые версии, а также воля пространства и воля меча, как обычные, так и продвинутые, оказались куда более крепкими орешками. Особенно это касалось последних, поскольку, как узнал Кай, воля стихий являлась наиболее приближенной к божественной воле силой. Как уже поведал Грин, обычные умения воли способны были лишь манипулировать струнами в пространстве, а изменение их колебаний, информации, являлось уже прерогативой божеств. Тем не менее, воля стихий именно так и делала. С ее помощью истинный мастер не только подчинял определенные струны, но и спокойно внедрял в них колебания своей стихии. Другими словами, с той же волей меча Кай теперь мог подчинить, например, воздух, а затем сделать его острым, словно настоящий клинок. Естественно, колебания законов пути меча внедрялось на время, а также лишь в самый верхний слой подчиненного клубка струн. Но так или иначе, это действительно походило на божественную силу. Зажмурив глаза, Кай сконцентрировался на своей душе. Установка продвинутой воли меча в оболочку произошла молниеносно, и все же он успел ощутить произошедшие изменения. Некоторое время Кай просто изучал установленный системой блок души, после чего все-таки спрятал Деймос обратно в ножны. Навык был освоен, так что больше клинок сейчас не нужен. Кай открыл глаза, и в тот же миг рассеченный им валун распался на тысячи мелких, идеально ровных кубиков. Мощь освоенного умения поражала, не идя ни в какое сравнение с обычной версией. Вдобавок, Каю больше не требовалось максимально сосредотачиваться на освоенных образах и контролировать каждый шаг. Теперь все делал навык, а сила черпалась не только из воли разума, но еще и из воли искры. Мгновение, и кубики резко взлетели, будь то оказавшись в невесомости, вслед за чем тут же телепортировались в разные точки и под мощнейшим притяжением слились друг с другом, превращаясь в громадный, целостный каменный меч. Продвинутая воля пространства также отлично работала в руках Кая. «Поздравляю!» — отозвался медитирующий доселе Грин. «Справился за месяц. Неплохо. Теперь остались только погружения к искре. Готов удвоить их чистоту?»
Лишь услышав об этом, Кай подсознательно содрогнулся. Несмотря на то, что он уже более 30 раз ослаблял связь с душой и телом, осознавая себя как искру, более-менее привыкнуть к этому кошмару все равно едва удалось. Кай все еще кричал, дрожал и не мог нормально двигаться после каждого погружения. Впрочем, повысить время пребывания в отрешенном состоянии ему все-таки удалось, пусть и только на несколько десятых секунды. «Давай не сейчас, через пару недель», — все же не решился Кай.
«Ловлю тебя на слове», — усмехнулся Грин.
Время шло. Подходил к концу второй месяц тренировок с Грином, и Кай отчетливо ощущал, что уже совсем скоро сумеет познать собственное желание жизни, а значит, сможет и начать создание способа общения воли разума с искрой. Момент сознательного овладения волей искры становился все ближе. Параллельно Кай оттачивал владение продвинутыми умениями воли, достигнув уже значительных результатов. К сожалению, из-за возросшего количества погружений к искре свободного времени стало значительно меньше, поскольку большую часть суток приходилось тратить на восстановление ментального состояния. Примерно этим Кай сейчас и занимался, попутно размышляя о новых стихиях. Его особенность «любимец законов» уже давно закончила эволюцию в «обожаемого законами», благодаря чему он наконец-то смог заняться освоением еще 4 новых элементов. Но прежде их все-таки требовалось выбрать. И делать это наугад Кай совершенно не собирался. «Чего же мне не хватает?» – задумался он. Основа арсенала любого воина состояла всего из 5 техник – боевой, защитной, усиливающей, техники движения и техники покрова. С первой все было просто и понятно. Любой элемент можно использовать для атаки. У Кая же их и вовсе использовалось сразу 6. Меч, инь и жар пустоты в пламени погибели, и сияние пустоты, ян и холод пустоты в сияющем хладе. В прошлом в сияющем хладе был еще и путь меча, но Кай вскоре убрал этот элемент из плетения, доработав технику в угоду ослабляющим свойствам. Таким образом, она полностью перешла в разряд второстепенных, став дополнением к пламени погибели и значительно повысив боевую мощь Кая. Однако, что касалось оставшихся 3 основных техник, то далеко не у всех мастеров имелись подходящие для них стихии. Взять, к примеру, ту же Энни. У девушки были только меч и огонь, а присущие ей как полукровке путь ветра она только недавно начала осваивать, получив доступ к методике Габба. В таком случае оставалось полагаться в основном на технику покрова. С техниками движений все обстояло еще хуже. Мало того, что далеко не все элементы позволяли воину ускорить себя, так еще и способные на это работали только одним из 2 способов – либо путем воздействия на плоть мастера, либо путем воздействия на среду вокруг него. Оттого и назывались либо внутренними, либо внешними техниками движений. «Что с тем, что с другим, у меня тоже не все идеально. Из-за способностей линии крови я не могу использовать обычные техники усиления. Конечно, есть техника высвобождения потенциала, но я уже достаточно освоился заимствующим пламенем, чтобы пассивно использовать его в сложных боях. Впрочем, даже без этого высвобождение потенциала скорее ультимативная способность, нежели обычное усиление. В итоге у меня есть боевая техника, техника покрова, внешняя техника движений на основе пути пространства, защитная техника ледяного доспеха, которую я обычно использую с чешуйками частичной трансформации, но нет внутренней техники движений и нет обычной техники усиления. Для первого просто нет подходящей стихии. Жар пустоты пусть и связан с законом ускорения времени, но все же именно что просто связан, а не дает такую же силу. Как концепция, он слишком опасен для меня самого, чтобы придумывать на его основе технику ускорения, даже если сбалансировать ее сиянием пустоты. Опять выйдет что-то ультимативное, а значит и энергозатратное. Второму же просто мешает линия крови. На ум сразу приходит путь тела, но вряд ли он поможет с линией крови. Тут нужно что-то другое,
что-то более узконаправленное.